Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Прямой эфир. Ростислав Ищенко с нами. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москва». Вот и смотреть можно в трансляции в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем с громкого убийства. Исмаил Хания погиб сегодня в ходе ракетного удара по своей резиденции в Тегеране. Исмаил Хания – это один из лидеров движения «Хамас». Его еще называют лидером дипломатии «Хамас», потому что он был ответственен за там, связи с дипломатами, там, министерствами иностранных дел в ряде стран. В том числе и в Москву он тоже приезжал, когда обсуждался палестинский вопрос. И вчера тоже были атаки израильские на определенные места в Бейруте, где... По данным израильской разведки находились тоже лидеры движения, с которым они борются. Но в итоге, с вашей точки зрения, какие последствия? Хамас дрогнет после этого или нет?
Ну, у нас есть богатая история подобного рода случаев. И не только где-то там далеко на Ближнем Востоке, но просто и в нашей жизни. Как мы называли прокси, которые и называем прокси, которые против нас воюют, чужих. Мы их называем террористами. Заносим там специальные списки террористов там и так далее. Что мы с ними делаем? Ну, где получается, там убиваем. Это даже была длинная история гибели разных этих бывших чеченских полевых командиров там по всяких государствах Слива, там, где
да,
они отсиживались после того, как им пришлось бежать из Чечни. Там. И никто не знает, кто их там убивал. Собственно, их чеченские оппоненты внутренние там или... самое ГРУ или еще кто-то, ну, тут, никто на себя ответственность напрямую не брал, да? Значит, но, во всяком случае, понятно, что это делали не американцы, потому что американцы их финансировали, и не саудовцы, потому что саудовцы их тоже финансировали в свое время, потому что они там же и отсиживались. Вот. Значит, ну, точно так же поступают и все остальные. Значит, но для того, чтобы, решить проблему, надо не этих самых, не руководителей поубивать всех. Значит, потому что руководители, они постоянно возникают из ниоткуда.
Конечно.
Если надо, пришлют какого-нибудь хаттаба вообще из-за рубежа, который будет возглавлять местных инсургентов. Надо подавить сопротивление на конкретной территории. И, собственно, как Россия подавила в свое время сопротивление в Чечне. Вторая чеченская война, если не ошибаюсь, шла больше 10 лет. Ну, активная фаза была относительно короткая, там года или полтора, а потом, значит, она продолжалась до того, как там закончились, наконец-то, все антитеррористические операции, дольше 10 лет. Значит, и могла бы продолжаться бы до сих пор, как афганская, как все остальные. Значит, до тех пор, пока нет, федеральная власть не смогла опереться на местных представителей. Чем ценен, допустим, Рамзан Ахматович Кремлю? Тем, что он, опираясь на местные ресурсы, да, при поддержке Федерального центра, при финансировании Федерального центра, но опираясь на местные ресурсы, он подавляет вторую часть местных ресурсов. Вот, и подавил. Потому что, когда местные выясняют отношения с местными, где бы это ни происходило, хоть в Москве, хоть в Грозном, хоть в Вашингтоне, хоть в Киеве, хоть где-нибудь там в Тель-Авиве или в Бейруте, то в таком случае гражданскую войну есть возможность выиграть. Выиграть войну у местных партизан практически нельзя, кроме как организовав массовый геноцид, значит, что в морально-политическом плане зачастую бывает хуже, чем проигрыш подобного рода войны. Поэтому американцы не убили всех афганцев и ушли из Афганистана.
Ну да, конечно.
И мы сделали так же, мы не убили всех афганцев и ушли из Афганистана. Вот. То есть, повторяю, победить можно только на месте. Значит, все остальное это к этому прилагается. Да, допустим, там понятно, что когда... Израиль убивает каких-то талантливых командиров, да, как вот они убили в свое время командующего КСИР. вот, в Багдаде. То есть совместно с американцами, правда. Значит, ну, это уменьшает возможности оппонирующей стороны, потому что талантливые военачальники не рождаются один за другим. Значит, вот, но заменить талантливого просто толковым всегда можно. И система все равно будет работать дальше. И все равно будет работать достаточно эффективно. Значит, поэтому, ну, да, такая борьба ведется, да, убивают там и лидеров тоже, но концентрация на убийстве лидеров, собственно, ничего не дает. Поэтому и действия в данном случае надо рассматривать как элемент общей борьбы Израиля сейчас с Хамас, с Хезболлой, с разного рода иранскими прокси. Ну, они их провозгласили там террористами, они пытались зачистить Газу. Значит, Газу они до сих пор зачищают и все время сообщают об успехах, там, о том, что они там убили там, чуть ли не 15-20-30% боевиков Хезболлы. То есть не Хезболлы, Хамас. Значит, да. Ну, а Хамас докладывает, что за это время к нему пришло в два раза больше и записалось в его ряды тех, кого они лишили домов, родственников там, и так далее.
Какая-то бесконечная тогда.
Да, это бесконечный процесс, если он не выиграет непосредственно на территории Израиля. И поскольку он сам по себе государство маленькое, имеет дело с территорией маленькой, что там Газа, ну, 2 миллиона населения, но территория же просто несколько футбольных полей.
Да.
Вот, значит, он поставил призовую задачу просто изгнать оппонирующее население полностью с этой территории. Но у него не очень получается, потому что, кстати, окружающие арабские страны прекрасно понимают эту цель, не хотят дать Израилю победить. Египет закрыл границу. Значит, беженцев особенно серьезно оттуда не выпускают. И опять-таки Израиль оказывается в ситуации либо всех убить, а у него и так уже репутация в Европе серьезно подорвана, причем учитывая, что в Европу эмигрировало огромное количество мусульман за последние десятилетия, то, кстати, для современной Европы антисемитизм – это не чуждое явление. То есть не надо даже совершать какие-то там военные преступления для того, чтобы в Европе цвел антисемитизм, потому что арабы вообще Израиль не любят, а мусульмане, значит, поддерживают в основном арабов в этой ситуации, значит, а не евреев. Вот поэтому Европа и так возвращается постепенно к взглядам 30-х годов, 40-х, когда это было распространенным явлением там. Вот, соответственно, давать дополнительные аргументы своим противникам в Европе и Израилю тоже не хочется. Но и других вариантов у него особо нету. Потому что, ну, как он может самое... Газу он и так контролировал в военном плане, в принципе. Стена вокруг, пулеметы на вышках, значит... Территория, ну,
концлагерь огромный был просто, да.
Да, территория со всех сторон там блокирована Израилем. Значит, то, что это им удалось, нет. Обстрелы продолжались фактически. Значит, Хамас так или иначе все время провоцировал конфликт. Значит, ну вот он ввел туда войска, значит, он зачистил, там, уничтожил значительную часть жилого фонда, убил большое количество людей. Что-то это им удалось, нет. Хамас продолжает против него воевать, подключается Хезболла к этому делу,
но
там и так далее.
Ведь очевидно сторонам, что это может длиться бесконечно, потому что в конфликте продуцируется...
Очевидно, поэтому его и убили. Необходимо продемонстрировать определенный успех.
Значит, но никто не Нетаньяху, хочет окончания.
Нетаньяху на днях заявляет, что для того, чтобы прекратить обстрелы северного Израиля, которое проводит Хезболла из Ливана, израильская армия может начать операцию в Ливане. То есть войну против Хезболлы и против Ливана на севере, не закончив еще войну на юге. И сталкивается с тем, что, знаете, цивилизованный мир, которому мы не принадлежим, который себя называет цивилизованным, да, который с нами воюет, и который всегда был союзником Израиля, то есть Европа, Соединенные Штаты, они начинают заявлять, что они, в общем-то, с неодобрением отнесутся к подобного рода акции. А у Израиля и так уже слишком много неодобрения. Уже европейские государства начинают от него отворачиваться. Причем элиты и хотят поддержать, так но они под давлением вынуждены от него отворачиваются. А это хуже, чем когда я лично хочу или не хочу. Лично можно купить, убедить там, и так далее. Когда это происходит под давлением местного населения, то понятно, что это происходит навсегда. Значит, соответственно, начать новую войну опасно во всех отношениях. Даже если нет гарантии даже военной победы, потому что Израиль уже воевал в Ливане, и два последних раза безуспешно. Да. Значит, при отсутствии гарантии военной победы есть гарантия крупного политического поражения, информационно-политического. Значит, соответственно, ну, прокукарекали, а солнце-то не всходит. Что-то надо сделать, надо продемонстрировать, что процесс идет, борьба идет и есть успехи. Ну вот, пожалуйста, вот убили Ханию, убили лидера, значит, добились определенного успеха. Убить лидера – это успех, но очевидно,
сейчас
успех.
Появится другой.
Приведет он к концу войны? Нет, не приведет. Но поставить галочку и продемонстрировать, значит, достижения уже можно.
Здесь же параллельно еще, насколько я понимаю, и вызов самому Ирану, потому что убийство демонстративно, когда вы говорили, что страны, да, объявляя кого-то террористом, охотятся за ним, но при этом, там, когда убивали каких-то, я не знаю, там, бывших сепаратистов с Северного Кавказа, которые мигрировали за границу, ну, там, были какие-то там таинственные, это называлось, таинственные
убийства. Да, никто ничего не признавал.
Никто ничего, это не ракетные удары были по, там, территории Соединенных Штатов, так, а здесь же демонстрация настоящая. Потому что это случилось через несколько часов после инаугурации нового президента Ирана, например. Тоже символ определенный.
Ну, опять-таки, дело в том, что здесь Израиль еще опасается того, что новый иранский президент относится к числу политиков, которые склонны договариваться с Соединенными Штатами, в отличие от предыдущего. Значит, и они опасаются, что в такой сложной для них геополитической ситуации Соединенные Штаты опять пойдут на розыгрыш иранской карты по принципу: а давайте мы снимем санкции, значит, а вы пообещаете, что вы опять разоружитесь и не будете производить атомное оружие, Иран еще не пообещать, если у него атомного оружия нет, а ракеты ему никто штамповать не запрещает.
Конечно.
А Израиль это не устраивает, потому что Израиль видит, что нарастает иранский военный потенциал, значит, и что Иран при помощи своих прокси, при помощи своего военного потенциала уже поставил Израиль на грань военной катастрофы, военно-политической, без всякого ядерного оружия. И у Израиля ядерное оружие есть, хоть это, кстати, он формально является непризнанным ядерным государством, то есть он не признает наличие у себя ядерного оружия, но все знают, что оно есть. Значит, но и применить его он не может. Угу. Потому что, по идее, сейчас примени против любого государства, окружающего себя ядерное оружие, и все, конец. Больше, кстати, во всем мире никто руки не подаст. А Израиль зависит от внешней помощи, от внешней поддержки. Он не может, допустим, Россия может плюнуть на весь мир, закрыться в своих границах, значит, и жить как хочет. Израиль так не может поступить.
Угу, конечно.
Он зависит от внешней поддержки, от внешней торговли, от внешних связей. Он закрыться в своих границах не в состоянии. Значит, следовательно, он должен всегда учитывать позицию мирового сообщества. Нет, или, по крайней мере, той части, которая благосклонна к Израилю относится, которая называется цивилизованным миром. Угу. Вот, поэтому он ограничен в возможности своей реакции. Но, повторяю, он видит, что потенциал Ирана постоянно нарастает, считает это угрозой. Он неоднократно пытался спровоцировать американцев на удары по Ирану по принципу: ну, вы не хотите, чтобы мы наносили, да? А американцы в свое время, когда вели с Ираном переговоры, убеждали Израиль не провоцировать Иран, не наносить удары по его территории.
Но иранцы толком-то, как значит, говорят, не отвечают, поэтому.
Значит, они говорили: вы это самое, вы не хотите, чтобы мы наносили, давайте вы нанесете удар по иранской территории. И каждый раз, когда возникает возможность, они начинают напоминать, что у Ирана есть ядерная программа, что он может, он пороговое государство, он может произвести ядерное оружие, что надо это немедленно прекратить, что он вообще-то находится под западными санкциями. Значит, и все время провоцировать удар по Ирану. Вот. Но при первой же возможности и сами пытаются спровоцировать конфликт, потому что вот, фактически Иран добился того, когда этим ударом Хамас по Израилю, после которого началась война в Газе, чего пытается добиться от него Израиль. То есть иранские прокси нанесли по Израилю удар. Угу. Значит, Израиль вынужден был в ответ наносить серьезный удар по Газе, чем подорвал свои международные позиции и не добился военного успеха. Израиль всю жизнь хочет, последним, кроме лет 10-20, спровоцировать Иран на такой удар по Израилю, который не дал бы Ирану военного успеха, то есть был бы явно преждевременным.
Конечно.
Значит, и позволил бы Израилю поднять свой международный престиж и уронить при этом международный престиж Ирана, заявив на меня: не мы напали, на нас напали, мы защищаемся, помогите нам. Значит, вот для этого наносятся подобного рода удары. Значит, мы же не по Ирану били, мы били по Хании. А то, что он был в Иране, это дело такое. Мы бы не убили бы, где бы он ни находился, хоть в Антарктиде.
Но следующий вариант, хорошо. Хания приезжал в Москву на встречу там с представителем
Министерства иностранных дел. До Москвы израильские ракеты не добивают.
Ну, это да. Но так, если по этой логике рассуждать, что если бы добивало, мы бы ударили, говорят они. Так
ну,
что ли?
Да, могли бы и ударить. Только опять-таки, они не могли бы ударить по зданию МИДа Российской Федерации, да, или по центру Москвы, да, но, в принципе, им ничто не мешает попытаться уничтожить Ханию на российской территории. Ну, другими методами, но вот самое. Потом, опять-таки, а Израиль поставлял Украине беспилотники, там, далее поставлял, а они чтоб на Москву не летали, летали. Значит, то есть, косвенно он все равно в этом деле участвует. Ну да, напрямую пока не стрелял, но, повторяю, у него нет возможности, до Ирана его ракеты долетают, это первое. И, во-вторых, Россия никогда не заявляла, что ее задачей является уничтожение Израиля.
Никогда, конечно.
Значит, Россия говорила всегда, что она поддерживает мир на Ближнем Востоке, и более того, в Израиле прекрасно понимают, что в определенной ситуации Россия может даже выступить чуть ли не единственным гарантом сохранения государства Израиль. Вот. А у Ирана задача четкая. Значит, иранские руководители, ну, сейчас они говорят, что нет, в принципе, мы можем даже договориться, но не так давно они говорили, что самое, Израиль должен исчезнуть с карты Ближнего Востока. Значит, и понятно, что Израиль пытается всеми силами не допустить усиления, военного усиления Ирана, а Иран очень серьезно усиливается. Вот эта вот американская ошибка с Сирией, там, где они не смогли добить Асада. Американская ошибка вообще с падением проамериканских режимов во всей Северной Африке. Значит, там, где они бардак устроили, а контролировать его не смогли.
И убежали.
Значит, это привело к ослаблению позиций всего Запада и, соответственно, Израиля, который является передовым отрядом Запада на Ближнем Востоке.
То есть, вы думаете, он из последних сил такие дерзкие
операции
проводит?
Ну, из последних, не из последних. Сил-то у него еще много, да? Значит, ну, как много, по местным меркам, ближневосточным. Вот. Но, в принципе, как развитие ситуации глобальное не в пользу Израиля. Его союзники слабеют, его союзникам становится не совсем до Израиля, потому что у них много таких проблем, значит, и более серьезных, чем Израиль. Общественное мнение в его союзниках отворачивается от Израиля. Если раньше там его однозначно поддерживали, то сейчас от него отворачиваются. Если сейчас израильскую сборную на Олимпиаде в Париже перебьют какие-нибудь арабы, то такого скандала, как во время Мюнхенского инцидента, не будет. Угу. Ну, нет, пресса напишет, что это плохо, значит, что так нельзя и так далее. Но в обществе такого сочувствия в Западной Европе он не получит, как было тогда. Потому что совершенно изменились общественные настроения. Значит, а местные арабские режимы вокруг усиливаются, в том числе и в военном отношении. И повторяю, раньше, ну, кстати, по этому самому, по инерции, особенно, кстати, те сторонники Израиля, которые в Израиле не живут, а смотрят на него из России, они говорят, Цахал самая сильная армия, она все равно гоняла арабов и будет гонять в хвост Идливу. Но это уже не совсем так. Цахал уже проиграл две ливанские войны. Он не решил задачи, которые перед ним стояли. Да, там они дошли до Бейрута, понеся достаточно серьезные потери, но подавить иранских прокси там, или арабские разного рода движения, да, которые с территории Ливана наносили по Израилю удары, они не смогли. Значит, Израиль вместе с американцами провалил операцию в Сирии. Асад на месте, контролирует большую часть страны, и он явно не друг израильский, он, его территория, пожалуйста, там, иранские прокси, действуют без ограничений и будут действовать, потому что Соединенные Штаты все еще оккупируют часть территории Сирии, а иранские прокси помогают Асаду избавиться от Соединенных Штатов. Он не будет от такой помощи отказываться, безусловно. А на кого еще ему там серьезно опереться? Вот. Израиль – союзник Соединенных Штатов, который периодически бомбит иранцев на территории Сирии. Значит, ну, понятно, что все эти карты складываются, в один пасьянс раскладываются. Значит, и ситуация ухудшается. Раньше у Израиля был союзник Турция, неформальный. Очень долго Турция и Израиль, значит, при том, что арабский режим рассматривали и Турцию как своего оппонента, потому что для них Турция не арабская страна, но претендент на гегемонию в исламском мире. Значит, Турция и Израиль поддерживали хорошие отношения до определенного момента. До тех пор, пока Турция не начала усиливаться, не стала играть активную роль на Ближнем Востоке, не начала выступать не на словах, а на деле защитником мусульманских народов, и, соответственно, для повышения своего авторитета отправила там этот конвой в Газу в свое время, который израильтяне в море перехватили, значит, по старой памяти начали там наводить порядок силой. Значит, ну, конвой они не пропустили, но с Турцией у них отношения испортились и так и не наладились, не помогли, опять-таки, не совместные интересы в Сирии в свое время, когда они вместе там выступали против Асада, ничего не помогло. Значит, то есть этого союзника Израиль лишился. Больше никаких нету. Американцы, ну да, если сейчас придет Трамп, он более благосклонно настроен к Израилю. Обама тут вообще значит, готов был Израиль, кстати, отдать арабам. Делайте, что хотите. То есть в Америке идет колебание разных частей элиты, они уже не едины. Опять-таки, учитывая, что в Америке нарастает количество мусульманских избирателей, то бывшее когда-то там чуть ли не всесильным еврейское лобби сейчас уже мало что может, и мало чем может помочь Израилю, потому что начинают ориентироваться на другие массы избирателей.
Но пока студентов они гоняют, которые там пропалестинские митинги
устраивают. Гонять-то они гоняют, говорят, студенты в Европе гоняют. Но они же, понимаете, прогнать вы их можете, но вы вынуждены потом учитывать голоса этих людей, которые придут на выбор. При Байдене гоняли студентов, но он начал терять голоса чернокожего населения, которое, кстати, в основном исповедует в Соединенных Штатах ислам. Он начал терять голоса мусульманских самых мигрантов в Соединенных Штатах. То есть основная опора самой демократов традиционная, это цветные иммигранты и так далее, начала уходить от Байдена. Вот Харрис они поддерживают, а от Байдена они стали уходить. Это тоже результат вот этого вот разрыва, да, между убеждениями и взглядами Байдена как достаточно старого демократа и реал-политик, которая заключается в том, что в Соединенных Штатах тоже общественное мнение внутри страны серьезно поменялось, и в Европе поменялось. И да, это все создает Израилю достаточно серьезную угрозу. Но, с моей точки зрения, их ошибка заключается в том, что они пытаются нетрадиционную угрозу победить традиционными методами. То есть вот они все время делали ставку на силу, и у них получалось. Они к этому привыкли, и они продолжают делать ставку на силу. А я повторяю, ситуация изменилась. Уже не готова Европа, Соединенные Штаты значит, вливать туда бесконечное количество денег, оружия и безоговорочно поддерживать Израиль на международной арене.
Мне кажется, проблема-то еще и в том заключается, что нынешнее политическое руководство Израиля, например, не рассматривает переговоры возможные как один из вариантов попытки урегулировать вопрос. Ну, то есть это что, сражение до последнего араба и еврея в регионе?
Ну, я вам об этом говорю, что поскольку они все время делали ставку на силу, думаю, то они продолжают ее делать. То есть для них, в том числе и с точки зрения национальной ментальности, очень сложно убедить народ в том, что необходимый переговор.
Ростислав Ищенко с нами. Это сейчас будет информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10.36, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго утра, продолжаем. Ростислав Ищенко с нами. Илья пишет, я думаю, что Израиль, применив ракеты по Тегерану, показал, что он может достать ядерным оружием до них, и Тегеран задумается, чтобы у них тоже появилось ядерное оружие.
О том, что Израиль может достать ядерным оружием до Тегерана, все прекрасно знают.
Конечно.
Значит, и ничего там показывать не надо. Вот. Дело в том, что там ситуация действительно сложнее, чем представляется. И там не просто люди не хотят договориться друг с другом, действительно реально не могут. Угу. Вот смотрите, чтобы было понятно. Опять-таки, на нашем примере объясняю, на близком нам. Нам украинцы говорят, вы на нас напали. Мы говорим, нет, это вы напали на Донбасс, а мы на вас не нападали. Мы просто защищали Донбасс. Значит, мы говорим, ну, мир может наступить, значит, но вы должны вывести войска с российской территории, включая Херсон и Запорожье. Нет, нет, это не российская территория. Вот договор, который вы подписали, угу. Там написано, что это и Севастополь, и Крым, и все это украинская территория. Говорю, нет, это было давно. Теперь это уже российская
сейчас
территория.
Сейчас ситуация поменялась, да.
Да. Да. Говорят, как она поменялась?
Мы не согласны.
То есть вы, говорят, они говорят, вы ее захватили. Говорят, нет, мы ее не захватывали, это народ проголосовал. Они говорят, нет, вы туда вначале пришли, а потом народ проголосовал. Говорим, да, мы пришли, но у вас произошел переворот. Они говорят, подождите, наш переворот вас не касается. Если вы же не приходите всюду, где перевороты происходят. Это наш переворот. Что хотим, то и делаем в нашей стране. Это наше внутреннее дело. Мы говорим, нет, это не ваше внутреннее дело, потому что ваш режим был русофобский, он преследовал русских и создавал угрозу для России там, и так далее. То есть, когда это то же самое, например, армян с азербайджанцами. Они говорят, Карабах наш. Они говорят, нет, Карабах наш, вот эта самая граница Советского Союза. Они говорят, так, там всегда жили армяне испокон веков. Азербайджанцы говорят, нет, там азербайджанцы жили испокон веков. Армяне говорят, азербайджанцев вообще никогда не было. Они говорят, нет, азербайджанцы были всегда. Значит, только назывались не всегда так, а всегда были там и так далее. Самое интересное, что все, в принципе, правы, потому что в данном случае не политическое решение определяется аргументацией, а аргументация определяется политическим решением. И опять-таки, это не бытовой спор, угу. Где одна правда, это межгосударственный спор. У каждого государства правда своя. Она не является абсолютной для всех одной. Потому что я уже говорил, когда у государства свои интересы. И над государством нет высшей власти, которая бы сказала, вот эти интересы правильные, а эти неправильные.
Это верно.
Это выясняется только в ходе столкновения, зачастую военного столкновения.
Когда одна сторона отвоевывает.
Да, когда одна сторона доказывает другой. Силой, что она в состоянии, значит, свою линию провести. Вот у Израиля с арабами то же самое. Значит, Израиль заявляет, вот Иерусалим еврейский город. Арабы говорят, нет.
Это не еврейский
город. Вы вообще, вот даже у вас в этом самом Ветхом Завете написано, что вы пришли в Палестину, местное население вырезали Иерусалим, и Иерихон, другие города завоевали. Значит, они говорят, да, но мы там потом жили там, 1000 лет. Значит, арабы говорят, ну хорошо, а потом 2000 лет не жили. И сейчас здесь, где тут ваш храм? Вот эта стена плача только, и все. А вот наши святыни здесь стоят в Иерусалиме. Иерусалим – арабский город. Значит, а там еще были христиане, которые говорили, что Иерусалим – христианский город. Наши святыни там тоже есть, там, и так далее.
Ну, значит делаем выводы, вот, что битва это будет постоянной, пока одна из сторон не одержит победу.
Говорят, хорошо, давайте вынесем пока Иерусалим за скобки, давайте вот решим вопрос с границами. Вот есть границы там 47-го года, 49-го, там, значит, есть границы 67-го года.
Да.
Значит, ну вот уже давайте договорились, что хоть это и для Палестины и хуже, но будут границы 67-го года. Значит, давайте Израиль вернется в границы 67-го года. Израиль говорит, нет, мы не можем вернуться в эти границы, потому что здесь уже живут везде евреи, здесь арабов нету. Арабы говорят, ну да, но вот написано в этом самом, в руководящих документах Организации Объединенных Наций, значит, что международное право не признает аргумента, что территория принадлежит другому народу после проведения этнической чистки. Вы провели этническую чистку. Они говорят, мы не провели этнические чистки, арабы сами отсюда ушли. А мы просто заселили пустующие земли. А так арабы ушли просто.
Просто так, вот. Взяли вещи и пошли.
Да, ну, вот, да. Мы говорим, мы же их не убили, они ушли. Вот. Потому что, да, они проиграли войну нам. Но они же на нас напали. Они же не признали существование государства Израиля, напали на нас. А мы войну выиграли. Значит, и поэтому, значит, мы в своем праве. И так беспрерывно, так можно закапываться дальше в историю. Но вопрос же в том, какой аргумент вы воспринимаете, какой аргумент вы не воспринимаете в данном случае. Значит, и для одних, и для других это является, как любят говорить наши западные друзья, ценностным моментом. И не просто ценностным, а цивилизационным. То есть, допустим, для русской цивилизации действительно абсолютный абсурд, значит, в том, что на русских землях, в русском Косово, откуда, собственно, есть пошла русская земля, да, значит, вдруг появляется какая-то другая государственность, а русские люди становятся другим этносом, враждебным России тем более. Если бы еще другим, ладно, они становятся враждебным, они несут угрозу. От угрозы необходимо защищаться. Угу. От этой угрозы защищается Россия. Да? Значит, пыталась защищаться, значит, дипломатическим путем уговаривала, так не получилось, значит, начинается вооруженным. Арабы и евреи тоже рассматривали друг друга как угрозу. Причем у них для этого значительно больше оснований, чем у нас с Украиной.
У нас
столкновение это последние 30 лет цивилизационное идет, а у них столкновение цивилизационное идет уже почти 100 лет. И причем у нас это первый военный конфликт, а у них военных конфликтов прошло уже вагоны маленькая тележка, за десяток будет. Значит, соответственно, они, там, помимо ненависти и недоверия друг к другу, которые рождены вот этой вот их совместной историей, причем, заметьте, это уже 6-7 поколений, которые жили в таких условиях. Те, которые начинали, уже умерли. Уже те, которые родились в таких условиях. Угу. Значит, они не могут просто сесть, слупить горох и договориться, потому что они говорят, вы нас обманете. Если мы сейчас, если мы уйдем с голландских высот, вы туда затащите артиллерию и будете, как раньше, стрелять по этим самым, не просто по этому самому, по Израилю, вы еще нам перекроете источники воды там и так далее. Значит, если мы уйдем с западного берега реки Иордан, значит, не будем контролировать автономию в этом самом, вы устроите нам там вторую газу, но только с значительно большим количеством населения. И так далее.
Вы понимаете, мне кажется, что еще история в вот этом вечном противостоянии, сейчас затянувшемся, хотя логика подсказывает, что ну вот сядьте, договоритесь, не знаю, каких-то миротворцев нейтральных пришлите сюда, заключается в том, что идеология современного Израиля, например, как и идеология современного Хамаса, мне кажется, не подразумевает идея переговоров и перемирия, потому что тогда целеполагание теряется, если Израиль договорится с Хамасом.
Я вам не случайно приводил пример между этим самым, русских не украинцев, а армян и азербайджанцев. Да. Ну, армяне с азербайджанцами, допустим, никогда один народ не существовали, но активно смешивались. Значит, там в Закавказье, и, по крайней мере, выходцы из одних и тех же народов потом участвовали в формировании одного и другого, значит, народа. Русские с украинцами составляли один народ.
Да.
И даже сейчас частично составляют. Арабы с евреями когда-то давно были одним народом. Они-то семитские племена эти и другие. Значит, то есть, вот как раз конфликт между арабами и евреями показывает, куда идет, если украинство не прекратится, то куда идет конфликт между русскими и украинцами? То есть вы принимаете решение на личном уровне.
Да.
Либо вы русский, либо вы украинец, либо вы араб, либо вы еврей. И в тот момент, когда вы принимаете это решение,
того, кто значит, против тебя,
уничтожит, в этот момент примерно, у вас вся остальная аргументация выстраивается соответствующим образом. И соответствующим образом вы отвечаете на вопрос, чей Иерусалим, и соответствующим образом вы отвечаете на вопрос, чей Крым, и вы абсолютно уверены в своей правоте, и переубедить вас уже невозможно. То есть вас тогда действительно переубеждает только пуля. И на этом этапе мы реально живем вот в такой ситуации. Значит, но повторяю, у нас с Украиной ситуация еще проще, потому что это началось недавно, и еще живы поколения, которые реально жили в одном государстве и были одним народом. И этнос украинский не сформировался, а евреям реально больше 2-3 тысячелетия как народу. То есть арабов как народа еще не было, были отдельные племена, а евреи как народ уже сформировались. А потом и арабы сформировались как отдельный народ. И то есть корни их этнического сознания уходят вообще очень далеко вглубь истории. И где-то там, за горизонтом, просматривается их как когда-то бывшее этническое единство. То есть оно настолько уже забыто и похоронено в тысячах кровавых столкновений, что не воспринимается таковым. Поэтому, ну, вот вы же можете оценить ситуацию, когда мы сейчас всего-то там сколько, 3 года, не меньше 3 лет идет активная фаза, да, СВО продолжается 2,5 года всего. Значит, насколько поднялся градус ненависти между нами и украинцами. Причем даже не обязательно украинцами, которые себя относят к украинцам как к этносу, но с гражданами Украины, со многими, которые говорят, я вообще-то русский, но все равно против России воюю, потому что она на Украину напала. Это же тоже аргументация их, да? Значит, вот понятно, что потом, да, когда все утрясется, значит, постепенно, значит, пройдет этот самый запал, этот градус ненависти спадет. Мы это видим, как спадал градус ненависти между русскими и чеченцами, как он спадал между русскими и грузинами там, и так далее.
Это усиленно
прилагать. Но, повторяю, это у нас. У нас этого еще это не прошло через десятки и сотни поколений, а у них прошло. И поэтому им договариваться за этим самым столом значительно труднее. Они привыкли друг друга убивать.
Но подождите, израильтяне современные договорились с частью арабского мира, с частью арабских государств. Сейчас вот эта ненависть, она именно к палестинцам.
Они договорились с частью арабских, с частью арабских элит под давлением американцев. Значит, арабские элиты оказались союзниками и зависимыми союзниками тех же американцев, их поставили перед необходимостью с Израилем договориться. Это не значит, что арабские элиты Израиль любили, а население этих стран продолжало ненавидеть и пополнять ряды тех же самых Хизбаллы, Хамас и всяких прочих братьев мусульман, которые
спали
и видели Израиль уничтожить.
Да.
Значит, и в Израиле это прекрасно знали. И они прекрасно знали, что ситуация изменится, и тут же эти арабские страны опять на них набросятся, значит, если будут чувствовать себя способными к этому. Значит, поэтому даже в израильском обществе, которое стало значительно более пацифистским в 80-е, в 90-е годы прошлого века, чем было там в 60-е и 70-е, даже там вот эта вот идея «мир в обмен на землю», да, не получила однозначной поддержки. То есть оно раскололось примерно пополам. И несмотря на то, что, опять-таки, израильские элиты пытались реализовать эту идею и действительно подписывали со всеми, с этими окружающими арабскими странами мирные договоры и даже выполняли это самое, ну, медленно, но выполняли это обязательство очищения определенных территорий и передачи их арабскому населению, даже сноса поселений. Там же ведь чуть до перестрелок дело не доходило, когда израильская полиция приезжала уничтожать израильские поселения на арабских территориях. Значит, они не смогли реализовать эту программу, не смогли реализовать под внутренним давлением с одной стороны и с другой стороны, потому что они прекрасно понимали, что они сейчас раскалывают единство Израиля, значит, но при этом вокруг них остается единый арабский мир.
Ну, либо все значит тогда принимают, что медленно там геноцидят палестинцев, например, американцы активно не будут Израилю помогать. Забывается даже тезис Ясера Арафата о том, что Хамас во многом был создан благодаря там, тем же самым Израилем. И все, как бы подмена понятия, она на, как на поверхности.
Потому что, соответственно, он все игнорирует. Вы пытаетесь найти решение нерешаемой проблемы. Я сказал, на сегодня она нерешаема.
Ну, когда она решена? Через 1000 лет?
Может быть, через 1000, может быть, через 100, может быть, вообще никогда. Может быть, ее действительно решит только геноцид.
Ну, знаете, у Гитлера одного тоже была идея фикс, но...
Ну, опять-таки, ведь арабская идея простая. Сбросить евреев в море, благо самая полосочка земли, которую не контролирует, маленькая, и решить таким образом проблему.
Евреи живут в других местах, и им тоже отведут, если что, какую-то территорию, и все повторится вновь, наверное, не знаю.
Нет, а почему им обязательно отведут какую-то территорию? Было 2000 лет рассеяния.
Да.
Ну, будет еще 2000 лет там, или 5000 лет рассеяния. Тем более сейчас ассимиляционные процессы идут значительно быстрее, чем шли раньше.
А опыт государства будет признан неуспешным.
Слушайте, что значит признан, не признан? В свое время было значит, под влиянием Холокоста, да, значит,
да,
и, самое главное, неспособности западных правительств противостоять этому делу, значит, было принято решение о необходимости создания еврейского государства. Это в значительной степени было эмоциональное решение. Сейчас эмоции разворачиваются в другую сторону, это во-первых. И во-вторых, политика все-таки прагматична. И весь этот конфликт, да, он же не только между арабами и евреями, там же участвуют все остальные. Там же в свое время в этом конфликте участвовал Советский Союз, Соединенные Штаты, угу, и Европа. Причем находились... Советский Союз начинал с того, что поддерживал Израиль. Вот... потом начал поддерживать арабский мир. В 1956 году Соединенные Штаты вместе с Советским Союзом выступили против англо-франко-израильской агрессии против Египта и заставили вывести войска. Но в целом они поддерживали, опять-таки, Израиль, но при этом они поддерживали арабские режимы, потому что заключили с ними, с режимами из залива, этот самый соглашение о продаже нефти только за доллары. и должны были тоже оказывать им определенную поддержку. И поэтому они добивались вот этого вот квазимира. То есть американцы понимают одну простую вещь, которую, кстати, зачастую не хотят понять наши люди, рассуждающие о политике. В политике все временно. Вы не можете подписать один договор навсегда.
Конечно, надо было постоянно верифицировать.
Вот до тех пор, пока это выгодно всем участникам, значит, договор действует. Как только кому-то становится выгодно изменить ситуацию, он считает, что он в силах это сделать, договор действовать перестает.
Взаимное уничтожение.
Да, поэтому Соединенные Штаты исходили из того, сейчас им выгодно, и они в силах заставить арабов и евреев не забыть, вражду, а просто проглотить свои амбиции и сделать вид, что они, кстати, дружат между собой. И они этого добились, потому что им было необходимо, чтобы их союзники на Ближнем Востоке прекратили между собой воевать. Поэтому Саудовская Аравия, Египет и Израиль, значит, друг с другом не воевали, значит, несмотря на то, что саудовцы продолжали финансировать разного рода антиизраильских прокси.
Тактически понятно, но по сути сейчас то, что мы наблюдаем вокруг именно палестинцев как народа, это примерно, ну, по сути, то же самое напоминает. А то, что было, там, от чего страдали евреи, там, рассеянные, никто
правильно,
не принимает.
Еврейские страдания кого-то волновали,
а
кроме
сейчас...
самих евреев? Палестинские тоже никого не волнуют, кроме своих самих палестинцев.
Но подождите, но потом-то, вы говорите, даже эмоциональное решение было принято, но просто невозможно. Израиль как долго будет выезжать условно на том, что вот мы были
так вот так? Так он поэтому... уже не выезжает. Он уже потерял возможность воздействовать на общественное мнение на Западе, ссылаясь на Холокост. Все. Люди, которые чувствовали какую-то вину за Холокост, умерли. Другие поколения живут в других условиях. Запад исламизировался. Там избиратели... мусульман значительно больше, чем избиратели
евреев.
Но
портрет замученной в Освенциме бабушки еврейской до сих пор как бы поднят, и, соответственно, знаете, это в основе идеологии, разве нет?
Я не удивлюсь, если точно так же, как сейчас там украинцы показывали голодающих во время Великой депрессии американских фермеров и писали, что это жертвы Голодомора на Украине.
Да.
Не удивлюсь, если портрет израильской бабушки будет украшен палестинским флагом, а палестинцы будут носить его как портрет жертв сионистов на этом самом, во время палестинского... Все, ушла эпоха. Многие уже не помнят, что там происходило. Там в Европе совершенно другие общественные настроения. Вот. Ну, понимаете, это опять-таки это не важно. Если бы там оставались бы настроения поддержки Израиля. Все равно Ближний Восток – это перекресток мировых торговых путей, это центр Земли. Это его солнечное сплетение с точки зрения мировой экономики и торговли. Значит, поэтому там всегда пересекается огромное количество интересов самых разных стран. Они ищут там себе союзников и находят их. А эти союзники на Ближнем Востоке традиционно друг друга ненавидят.
Ну да.
Вот первые сражения, битва при Мегиде, битва при Кадеше, которые более или менее, кстати, внятно описаны. Когда египтяне сталкивались там, с Хетским царством, с коалицией сирийских, или там, не сирийских, но сиро-финикийских маленьких самых царств. Они описывают ситуацию в Палестине, которая существовала тогда и существует до сих пор. Только тогда там было 30 или 300 местных владетелей, у каждого из которых было там... село, там называлось город, да, но фактически по нашим меркам это было большое село или маленькое село. Ну, сейчас местных владетелей стало чуть поменьше, формальных, суверенных, но не формальных, не суверенных, таких как Хамас, Хизбалла там и так далее, которые не являются территориальными государствами, тем не менее влияют на ситуацию в Ближнем Востоке и ведут войны, в том числе, кстати, иногда и междоусобные войны ведут. Их там как собак нерезанных осталось.
Поэтому получается, что...
И у каждого свой союзник. Кого-то финансирует Турция, кого-то Саудовская Аравия, кого-то финансировал Советский Союз, кого-то финансирует Иран, значит, и поддерживает. Иногда интересы старших товарищей совпадают, иногда не совпадают. При этом, там, допустим, старшие товарищи могут между собой враждовать, а на местном уровне их прокси могут находиться в союзе. Угу. Там, я говорю, клубок противоречий такой, что в нем разобраться невозможно. Но самое главное противоречие – это вот как между армянами и азербайджанцами по поводу Карабаха. Значит, почему они не могут заключить соглашение? они друг друга ненавидят, и они друг другу не верят. Между ними война и кровь. Между евреями и арабами это значительно дольше. Угу. Война и кровь. Они друг друга ненавидят, и они друг с другом не могут заключить соглашение, потому что они друг другу еще и не верят. И это никакими миссиями добрых услуг не переломишь. Можно заставить их жить в мире какое-то время. Но для этого надо контролировать полностью Ближний Восток. Значит, и просто путем даже не физического, а можно политико-экономического насилия значит, заставлять их жить в мире. И если вы такой мир сможете продержать 100-200 лет, то, возможно, следующие поколения спокойно будут жить это самое.
Но про эти противоречия, кстати, красноречиво очень есть в биографии самого Хни, которого убили, потому что вот его сестры, например, три сестры, они живут в Израиле, дети служили в армии обороны Израиля, вдовы получают от Израиля социальное страхование за потерю кормильцев. При этом сестру в апреле текущего года, одну из сестер, арестовали израильские власти по подозрению в связи с членами Хамаса, подстрекательстве к террору, поддержке террористической деятельности. У Хни было 13 детей. 10 апреля трое сыновей и трое внуков погибли в лагере беженцев в Шате в секторе Газа в результате воздушного удара израильской армии. Ну, например, одного человека просто вот показано, почему в том числе невозможно то, о чем мы с вами говорим.
Да, я говорю, что поэтому все, что может сделать в таком случае мировое сообщество или каждое отдельное государство, то, что, кстати, пыталась и пытается сделать Россия на Кавказе, это заставить жить какое-то время в мире. Потому что чем дольше продолжается мир, тем дальше в прошлое уходит война. Меняются поколения. Для внуков это уже просто рассказы. Для правнуков это уже сказки.
Но для многих война это
для следующих выгода. Это уже вообще мифы, они уже не знают, о чем идет речь. И постепенно таким образом меняются поколения, и новые поколения привыкают жить в мире, значит, меняется ситуация. Но для этого надо время, значит, и для этого надо сила, которая конечно. Может убедить их, принудить, вернее, жить в мире между собой.
Ростислав Ищенко был с нами, дали информационный выпуск, в 2 часа к вам вернусь.